Глава 5. Сегодняшний вечер принес немало удивительных открытий. Во-первых, ко мне пришел мажордом. Рядом с ним стояла молоденькая девушка в униформе и белом чепце.
«Леди Кира, позвольте представить вам вашу личную служанку Сину. Она будет готовить вас к официальным мероприятиям и помогать, чем сможет».
«Рада познакомиться, леди Кира», — сделала Книксон девушка, и на ее хорошеньком лице проявилась улыбка. Возрастом она не старше меня, зато раза в два шустрее и улыбчивее. Она все делала с большой охотой и радовалась, что ее приставили к одной из участниц отбора. Ведь профессиональной горничной она не была, хотя очень хотела ею стать. Еще одна подстава от смотрителя отбора, судя по всему. Сина без устали болтала и оттого была очень ценным источником информации. Например, от нее я узнала, что ее высочество Годива сомневается, что я не настоящая троллиха, поэтому приказала подать мне за обедом противоиллюзорное зелье. «Мне лично без разницы, как вы выглядите. Человека красит душа», — с улыбкой протянула Сина. «Поэтому я решила, что вам следует знать. У нас лук уж повсюду. Все, что говорят господа, знаем и мы».
«Спасибо, Сина», — поблагодарила я, но продолжить разговор не успела. Смотритель отбора привел свои угрозы в действие, и меня навестила престарелая дама, учитель этикета, мадам Гординия.
«Я обучала самих королевских детей, и вас, милочка, быстро научу, как себя вести. Будь вы хоть трижды троллихой».
«Да, я и один раз троллихой не была, милочка, но она, конечно, бравировала. Сколько бы она ни билась над Книксоном, сделать за один вечер из гуси-лебедя у нее не получилось. А я старалась, честно старалась».
«Вы словно не реверанс делаете, а готовитесь к выпаду со шпагой», — высоким голосом выражала свое недовольство мадам. «Того и гляди, кого-то проткнете».
«В самое сердце», — насмешливо добавила я, и женщина чуть в обморок не упала от такой наглости, но стоически продолжала терпеть мою неуклюжесть. Спустя 3 часа пыток она сдалась, приказала подать на стол ужин и уже сама забыла про этикет, когда пила вино, и продолжала высказывать недовольство. Впрочем, после открытия 2-й бутылки она подобрела и уже поведала истории своей молодости, как за ней ухаживал сам водный дракон. Я в этот момент все еще цедила свои полбокальчика и делала, как тот кот Васька, слушает да ест.
«Было это около 50 лет назад», — мечтательно протянула мадам. «Хорошее было время, не то что сейчас. Эх, как он за мной ухаживал, как ухаживал! Жемчужины с дна моря доставал, ракушки разные привозил, пещеры волшебные показывал. Я уже почти влюбилась в него».
«Почему почти?»
«Не перебивай, тоже одно из правил этикета», —
недовольно стрельнула на меня взглядом женщина. И вновь углубилось воспоминание.
«Было все так красиво. Бесконечные ночи, проведенные на песке, звуки шальных волн, свет яркой, полной луны. А потом...»
«А потом?» — затаенным дыханием спросила я и даже подалась вперед.
«А потом он женился на истинной», —
мрачно закончила мадам и сильно сжала ножку бокала. Я стушевалась, разочарованно сделала большой глоток и откинулась на спинку дивана. «На истинный?» — недоуменно спросил я. «Его заставили?»
«Если бы сам захотел. Да, на истинный». «Ты что, как съезжу приехала? А ну да, ты ведь и есть оттуда. У драконов есть истины, идеально подходящие их вторым сущностям девушки, и женятся они исключительно на них. Конечно, за всю жизнь подходящих девушек может быть несколько, но выбирают они одну единственную, ту, в которую влюбляется человеческая ипостась». «Выбирают, связывают себя ритуалом, и все. Всю жизнь их сердце бьется для нее одной».
«Красиво», — вздохнув, я даже улыбнулась. «Везет же их истинным, хотя с вами он поступил несправедливо».
«Так бывает, чтобы двое по-настоящему созданных друг для друга существа были вместе, одному из них придется оставить прошлое увлечение. Он ведь мне ничего не обещал»,
— пожала плечами мадам.
«И вообще, я быстро о нем забыла. Ведь тут к нам как раз приехало посольство из заповедной пущи. Сам высокий эльф Галадир».
Мадам так глубоко и восхищенно вздохнула, что я поняла, рассказ предстоит долгий. А я и слушала, улыбаясь.
«Но ты представляешь, и у эльфов есть суженые. Они называют их нареченными. Сказав, что со мной было хорошо, но я не его судьба, он тоже умотал».
Я едва сдержала улыбку. Вот вроде эльф, а все мужчины во всех мирах одинаковые. Короче, поматросил и бросил.
«О, ну а после эльфа я была неутешна, а потом как-то отправилась на ярмарку, а там торговец из Подгорья».
И уже тише влюбленным голосом даже ресницы дрогнули.
«Гном!»
«Гном?» Я чуть не захлебнулась вином и решила, что на сегодня его с меня хватит. Отставила бокал и нахмурилась. «Настоящий гном?»
«Самый настоящий мужчина с большой буквы и с большой ответственностью. Как он ухаживал, какие дарил цветы, железные, сам ковал их. Все они высажены на клумбе перед моим особняком. Гостям говорю, что это они от какой-то магии в металл превратились», — хихикнула учительница. «В общем, то был чудесный год».
«И почему всего лишь год?»
«Он оказался женат», — вздохнула мадам. «Когда его жена узнала обо всем, едва не убила меня теми самыми металлическими цветами. Я же их почему и дома больше не храню, до сих пор опасаясь ее прибытия. Садона всякое безопаснее».
«Не могу не согласиться. Гном и народ такой опасный. Я бы слушала и слушала, если бы мадам Гордини не начала похрапывать». Посмотрела на вторую бутылку вина. Оказывается, она уже почти опустела. Неудивительно, что мадам так развезло. Я собиралась вызвать Сиину. Как вдруг стук в дверь. Открываю, а там уже стоит горничная, причем не одна. Я смущаясь, говорит.
«Мэтр Олис, учитель истории?»
Упитанный мужчина средних лет учтиво поклонился. «Еще один?» Отступив в сторону, чтобы открылся вид на храпящую Гординию, я улыбнулась. «Следующий?» — объявила громко, как в очереди в поликлинике. «А это можете забирать», — бросила уже Сиине. Лица новоприбывших нужно было видеть. Столько недоумения вперемешку со страхом, что они еле перебороли желание удрать. Остались, но посматривали все еще с сомнением. Гордения же пришла в себя, поняла, что отныне мы не одни. И удивительное дело, за секунду протрезвела. Нет-нет, не в прямом смысле, просто создавалось такое впечатление. Она выпрямилась, подобралась, взгляд вдруг стал сфокусированным. И она со всей присущей грацией поднялась на ноги. Вышла из-за стола, сделала книксон, поприветствовала мэтра Оливса и после обратилась ко мне.
«Встретимся завтра, леди».
Четко выговаривая каждую букву, она попрощалась и вышла из комнаты. Из любопытства я тоже выглянула. И тут убедилась, что в актерской игре Гордине нет равных. Так как по коридору шла все та же пьяная преподавательница, неуклюже что-то напивая себе под нос и активно размахивая руками.
«Это была леди Гордине?»
С сомнением уточнил Оливс. И вдруг его щеки вспыхнули, добавил жаром.
«Я думала, она вечно строгая, как палка. Она такая чувственная».
«Вы еще не слышали, как она ругается?» Хмыкнула я и прошла вновь за стол с двумя пустыми бутылками вина. «Ну-с, приступим». Мэр Ольевс, по-прежнему находясь под крайним впечатлением, ответил не сразу. И вдруг, спохватившись, поправил шейный платок.
«Знаете, давайте перенесем наше занятие на завтра. Сегодня я очень-очень занят. К тому же так поздно, вы, должно быть, устали».
И даже не дав мне и слова вставить, он ретировался, предположительно в сторону ушедшей мадам Гордини. Переглянувшись с Сииной, мы хихикнули, решили, что тогда пора бы готовиться ко сну. Следующее утро можно считать добрым, потому что началось оно после обеда. Я долго лежала, пытаясь осознать, что я в другом мире, почти в ином теле, и вокруг все незнакомое. Зато у меня есть целый сундучок с 5 килограммами золота. Это определенно радовало. Кстати, надо бы взвесить, удостовериться, что меня не обманули.
«С добрым утром», —
услышала я и, вздрогнув, резко обернулась в сторону говорившего. «Вот же, хворь какая! Это оказался тот самый демон, которого я видела в бане. Я порадовалась, что легла вчера в длинной ночной рубашке, поэтому сейчас без стеснения поднялась на ноги и даже сделала книксон. Демон лишь хмыкнул. И вот проснулась, а тут демон... Но упускать возможность я не стала. Нужно хватать быка за рога, точнее, демона за хвост. «Ты-то мне и нужен», — воскликнула я, улыбнувшись. Демон даже сделал шаг назад, словно испугался, и крепче сжал в руках какую-то черепаху. Самую обычную, разве что достаточно крупную.
«Я всем и всегда нужен», — самоуверенно заявил он. «Я пришел не просто так. Ты хотела больше узнать о драконах и нефритовой жемчужине. Что ж, доверить тебе хоть одну из драгоценных книг я не мог». «Слишком они полезный ресурс, зато я принес тебе кое-что похуже».
«Получше», — исправила я, и демон широко улыбнулся.
«Похуже», — повторил он и протянул мне черепаху. «Она знает ответы на многие вопросы, но сообщает их необычным способом. Образами. Спрашивай, ответит».
Я уже более заинтересованно взглянула на черепаху. Хм, неплохой такой она артефакт. Тьфу ты, уже на местном изъясняюсь. Этакий планшет с интернетом. Это все, конечно, чудесно, но у меня к тебе встречное предложение. Я бросилась на второй этаж в гардероб к вещам, которые вчера раскладывала Сиина, и спустилась оттуда уже с сундучком с сокровищами. В глазах Райера блеснул интерес. Он поудобнее перехватил черепаху, а я поставила на столик перед ним сундучок и распахнула крышку. «Вот, это тебе».
«Что это?»
«Золото и драгоценности. Конечно, не просто так, а в обмен на то, чтобы ты переместил меня домой».
«Серьезно? Ты предлагаешь мне все это в обмен на перемещение между мирами? Ого, ничего себе, сколько!»
Райер потянулся к алмазу, взял его в руки и...
«Безделушек».
Он кинул камень обратно, как смешную игрушку.
«Мне это не нужно».
Я даже не смогла подавить разочарованный вздох. И было обидно из-за его насмешливого тона. «Демон, что с него взять?»
«Мне нужна нефритовая жемчужина, и никак иначе», — напомнил он.
«Но это ведь неправильно», — решилась высказать я и поджала губы. «Красть что-то у других».
«Ты домой хочешь или нет? Тем более, в какой-то степени она и есть твоя», — фыркнул он. «Кстати, пока не забыл. Скрепим наш договор магически».
«Надеюсь, не поцелуем, как сверхъестественным, чтобы у меня не было выбора. Тем более, скрепила я тут недавно, и непонятный символ остался. Но я не успела ответить отказом, демон застыл и нахмурился».
«Знаешь, давай попозже».
Райер посмотрел куда-то в сторону. Черепаха в его руках недовольно завозилась, и парень, фыркнув и отмерев, передал ее мне.
«Подержи-ка, я еще за ним вернусь, когда ты достаточно изучишь мир. Позже, пока возникли срочные дела».
«Ты уже уходишь?» — изумилась я. «А когда вернешься? Что мне с ним делать и куда прятать? Во дворце разрешены животные. Чем я кормить буду черепаху?»
«Капустными листьями и...» «Не помню, забыл. Только не привыкай к нему, я его заберу. Это подарок младшему брату за его вредность. Так что я толком не узнавал. А зовут его Тимит. Не брат, а черепаху. Береги его».
Последний Райер крикнул, уже почти растворившись в зеленой дымке. «Ну просто восторг. И что мне делать с этой... с этим черепахом?» Раздраженный на демона тонкого мира, я поставила черепаха на стол рядом с сундучком с камнями. «Ладно, схожу пока в душ, а потом уже буду задавать вопросы». «Никуда не уходи, прошу тебя. Надеюсь, ты умное создание». В этот момент в моей голове возникла картинка Бога на облаках. «Этот черепах себя таким считает?» «Неплохое самомнение, хотя странно спрашивать у ходячей энциклопедии, каким его представил Райер, умная ли она». Больше не тревожась, я отправилась в ванную. Тело все еще было непривычным. Хотелось вернуться в свое прежнее, я уже мечтала, как вновь стану самой собой. Осталось только ограбить одного дракона на небольшую нефритовую жемчужину. «Ой, а если жемчужина большая, огромная? Тогда как доставить ее демону? А что, если в этом и заключается сложность?» Все эти вопросы ужасно мучили меня, пока я мылась, поэтому, облачившись в халат, я буквально бежала по лестнице, надеясь пораньше обо всем узнать у черепаха. Но едва спустилась вниз, моя челюсть совсем неграциозно упала на пол. «Твою же смородиновый отвар!» Или, как там говорил ведьма? В общем, ахтунг. На столе стоял черепах, которого я так непредусмотрительно оставила рядом с сундучком с драгоценностями. И теперь все драгоценные камни, как бы это помягче сказать, были инкрустированы в зеленый панцирь. И я без понятия, как ему это удалось. «Это мои камни!» «Да эти камни...» «Сколько они стоят, я даже боялась представить. Уверена, что цена им намного больше, чем я могу даже предполагать, потому что они таких карат, что... прибью черепаха!» Бросившись к Тамиту, я схватила его и попыталась отодрать верхний камень, самый большой яркий сапфир. «Ну какой там? Сидит намертво!» «Вот же, маленький воришка, как ты мог? Это мои сокровища!» На что черепах послал меня мысленно на гору. Но все мы поняли, куда он на самом деле хотел меня послать. Он еще и такой же наглый, как его хозяин. «Утоплю!» Тамит подбросил картинку, как он прекрасно плавает под водой. «Вот же волшебное создание!» «Не вряд ли!» «Ладно, буду отковыривать наживую», — пообещала я и бросилась к бюро, пытаясь отыскать хоть что-то острое. Нашла нож для писем. Оценив его остроту, как врач оценивает скальпель перед операцией, я развернулась к черепаху, но... того уже не было. Оглядевшись, я увидела приоткрытую дверь в коридор. «Сбежал!» Еще говорят, черепахи — медленный народ. Я бросилась следом, выскочила в башню. Варежке уже и след простыл. Вверх он пойдет вряд ли, подниматься тяжелее, чем спускаться. Поэтому припустила вниз. А он шустрый. Пришлось выскочить в коридор и завернуть за поворот. Хорошо, что путь еще не разветвлялся. Когда я, наконец, увидела черепашонка, на всех парах улепетывающего от меня. «А ну стоять, поганка тролья!» Ну вот, в ход пошли ругательства ведьмы как родные. «Стоять, кому говорят!» И надо же, что в этот момент в конце коридора мимо проходил его высочество Бастиан со свитой. Принц резко затормозил, оглянулся и указал пальцем на себя, мол, «Это вы мне, леди Гбыр?» А мой бегун упорно продолжал свой марафон. Решив, что словами тут не оправдаешься перед его высочеством, я бросилась вперед, сжимая в руке нож для писем. Выглядела я в тот момент, должно быть, очень воинственно. Бегу за черепахом, инкрустированным драгоценными камнями, с ножом в руке. А впереди стоит испуганный принц, и его свита уже явно напряжена, не зная, чего ожидать от дочери тролля. Никак проткну его сейчас ритуально ножом и женю на себе. Вон, на принцессу уже вчера покушалась. Таймит успел добежать как раз до принца, когда я схватила его на руки. Затормозила точно перед Бастианом, прижимая к себе черепаху и угрожая той ножичком. Пусть только попробует рыпнуться. «Доброго дня, ваше высочество!» — поздоровалась я и попыталась сделать Книксон.
«Доброго, леди Гбыр!» — кивнул принц изумленно.
Еще раз оглядел меня и все-таки решился исполнить роль мадам Гординии.
«Мой вам совет. Со шпагой в руках лучше не делать реверанс, поклоны или Книксоны. Выглядит угрожающе».
«А мадам Гордини сказала, что все мои книксоны и реверансы такие, будто я все время со шпагой стою. Что же мне тогда делать?» Риторически спросила я и поспешила повиниться. «Простите, ваше высочество, за подобный образ. Просто этот черепах, он украл мои драгоценности, представляете? Весь сундук, присланный мне отцом, растормошил, забрал лучшие камни свой панцирь». Теперь принц и свита еще более заинтересованными взглядами осмотрели черепаха и начали полушепотом между собой обсуждать ценность его панциря.
«Откуда он у тебя?» —
недоуменно спросил Бастиан. «И что на это ответить? Не сдавать же теперь демона тонкого мира. Вдруг у них здесь за связь с демонами отправляют на эшафот? А я и так уже на короткой дистанции туда». Внезапно взгляд принца чуть сместился, и я поняла, что в вырезе халата он мог увидеть больше, чем положено, поэтому запахнул его сильнее. «Да так, подарил кое-кто». Не позволяя принцу прикоснуться к моим сокровищам, крепче прижала к себе черепаху. «Неважно».
«Интересная вы девушка, леди Гбыр», — задумчиво протянул принц и даже склонил голову на бок. «Вы определенно украсите с собой этот отбор».
«Не имела этого в планах», — я отступила на шаг. «Что ж, до встречи, ваше высочество».
«До вечера», — кивнул Бастиан. «Жду вас на ужин».
Улыбаясь ему, я быстро ретировалась. Вот привлекать внимание местного принца точно не входило в мои планы. Вернувшись в покой, я запеленала черепашонка в наволочку и села над ним со скальпелем. О, какие только образы не посылал мне Тимит! Что я кровожадное чудовище, и меня ждет кара небес, что он невиновен, как божья коровка, что я еще буду умолять о прощении, стоя в храме. На самом деле в образах этого прохвоста слишком много божественности. То ли ему пора создавать религию имени себя, то ли он действительно божество, а меня сожгут как богохульницу, боговскрывательницу, бога-надругательницу. В общем, я пыталась достать камушки, как могла, но осторожно, чтобы не повредить панцирь. Тщетно. Сидели как влитые, будто всегда там были. За этим занятием меня и застала Сиина. Увидев в моих руках нож для писем и черепаху у меня на коленях, она тихо пробормотала.
«Обед уже скоро. Не стоит так торопиться».
Мы с черепашонком переглянулись. То ли он мне послал образ, то ли образ родился в моей голове самостоятельно. Но картинка черепахи на гриле с яблоком во рту плотно засела в моей голове.
«У людей так не принято», — продолжила Сиина. «Мы на материке едим уже приготовленную пищу. Конечно, я слышала, что на Эджу употребляют змеи и черепах, но давайте воздержимся от этих традиций хотя бы здесь, в Саторе».
И Сиина бесстрашно подошла и отобрала черепаха, прижав к себе. «А у меня смелая горничная. И все-таки стоит оправдаться. Не собиралась я его есть. Я хотела камни свои забрать, а он... Тимит, украл их». Тут суровый взгляд достался черепаху, но тот был так доволен на руках Сиины, что если бы мог, язык бы высунул и показал мне. А нет, он отправил мне образ как раз языком. Чудесно. «Когда говоришь завтрак?» — напомнила я, возвращая ножик обратно в бюро.
«Ой, точно!»
— спохватилась Сиина, освободила черепашонка и поставила его на пол. А после поспешила ко мне, чтобы подготовить к обеду, который для меня был только завтраком. Платье выбрали из отцовского гардероба, темно-синее. Волосы решили оставить распущенными. Лишь завели локоны, осенние пряди заплели в косы и пустили полукругом с припусками прядок, из-за чего создавался красивый водопад. Кончик закрепили жемчужной заколкой, бижутерия обнаружилась в сундучке поменьше, подальше от драгоценностей. Вот лучше бы ее в себя впитал Тимит. Так и представляю его в розочках от шпилек и жемчужных заколок. Прелесть. А мои драгоценные камни ему совершенно не идут. В общем, спускалась в самом дурном расположении духа. В холле встретила Зикру. Девушка была сегодня в зеленом простом платье и все с той же косой. Я стеснялась уточнять у нее об особенностях ее наряда, решив, что это может быть традиция ее страны. Сначала нужно почитать об этом или спросить у моего воришки. «Выглядишь неплохо. Готова к новому бою?» — спросила Зикра. «Отбор еще не начался, а сражения уже идут?» «Естественно, выбить конкуренток еще до начала легче всего. После к ним будет приковано слишком много внимания». «Важно», — кивнула новоприобретенная подруга. «Кстати, надеюсь, после случившегося мистер Каверс не поселил тебя на чердаке?» Хихикнула девушка, не дождавшись реакции на шутку, приложила ладонь к губам. «Этого не может быть. Он и правда поселил тебя на чердаке?» «Почти, в башне». «Восточный?» — с ужасом уточнила Зикра, и я кивнула. «Вот как». «Тогда желаю тебе удачи. Говорят, там водятся призраки, хотя лично я в их существование не верю. Научно это никак не доказано». «Обалдеть! Здесь, в мире магии, есть еще и научные методы». Слово за слово, и мы начали обсуждать магию. Вернее, говорила Зикра, я задавала уточняющие вопросы. «Как я поняла, на Еджу тролли пользуются шаманством, а вот весь остальной мир — стихийной магией и целительной. Стихийную магию не обязательно использовать напрямую, но она вокруг нас пронизывает этот мир, и даже бытовые заклинания — одно из ее проявлений». «Даже наездницы приручают драконов с помощью магии». «Приручают?» — изумилась я. «Ну да, их же можно оседлать только так». «Есть даже драконьи перевозки, не слышала». Я мгновенно представила владыку морей в форме этого кораблика, который перевозит грузы, а я управляю им. И эта идея мне очень понравилась. Мы вошли в столовую, как всегда, последними. Девушки смотрели на нас голодными волчицами, а еще два свободных стула оказались в алькове отчуждения. Но мы не расстроились, зато блюда рядом с нами стояли аппетитные.
«Она сегодня перед принцем в одном халате разгуливала», —
услышала я шепот, несомненно направленный в мою сторону.
«Соблазнить хотела», — фыркнул кто-то еще.
Я старалась не обращать внимания на эти слова. «Завидуют. Сами-то не решаются выйти к принцу в одном халате. То ли показать нечего, то ли воспитание не позволяет. Я же считала здешний халат более чем целомудренным. Это они еще в нашем мире на пляже не были». Мы с Зикрой сели на свои места и приступили к обеду. Первые 10 минут молча наслаждались пищей. Но вот после яд у девушек начал выделяться, причем практически у всех разом.
«Правда, что вы, леди Кир, вчера поили своих учителей?»
— спросила одна из подпевал Гадивы Майри.
«Мадам Гордини и мэтра Оливса».
«Вообще-то только мадам. Но смысл отрицать, когда я и так у них главный злодей». «А поила?» Девушки охнули от ужаса, а Зикра посмотрела с интересом, мол, «ты обязана это рассказать».
«Если слухи об этом правдивы, значит, правда и то, что вы даже уложили их в одну постель», — добавила вторая Селеста. «Вы коварная женщина, леди Кира».
«Даже не представляете, насколько», — не стала их разочаровывать.
«Так что держитесь от меня подальше, а то неизвестно, с кем вы проснетесь следующим утром».
Угроза возымела эффект. Девушки вновь дружно охнули, а некоторые вовсе обняли себя руками в защитном жесте. Лишь мы с Зикрой обменялись понимающими взглядами.
«И даже с принцем можешь устроить»,
— кашлянув полушепотом уточнила Йола, брюнетка с ямочкой на подбородке, и таким деловым тоном словно уже готова была заплатить за это. «Да хоть с самим владыкой Марии», — кивнула я.
«С владыкой Марии безрезультативно», — разочарованно вздохнула Йола. «Драконов ведь истинные, неважно, с кем их застанут в постели, женятся все равно только на избранницах».
«Значит, вчера Синеволосый не врал. Что же мне с ним делать? Как бы проучить и оседлать?» «Вспомнишь черта, он и явится. Я шла в свои покои, когда встретила дракона. Значит, он живет тоже недалеко от Восточной башни. И чтобы ему не пройти мимо меня, но нет, он не сдержался».
«Леди Кира, рад вас видеть. О вас ходит столько чудесных слухов с самого утра. Говорят, выбить из вас тролли привычки и привить манеры леди не смогла даже сама мадам Гординия».
«Именно. И осознав собственную несостоятельность,
Она напилась и легла в постель к мэтру Ольерсу, который, разумеется, тоже был безутешен после нашей лекции, где я не запомнила ни слова. «Все так? Ничего не напутала и не забыла?» Дракон прищурился. «Красив ведь, зараза, высокие волосы, такие гладкие, шелковистые, что я с трудом сдерживалась, чтобы не запустить в них руки. А глаза какие! Если бы я не помнила, как их зрачки умеют вытягиваться, то смотрела бы в них вечность».
«Знаете...»
Он сделал шаг ко мне, наклонившись.
«Со мной недавно приключилась странная ситуация. На меня свалилась девушка, ударила в лоб каблуком туфельки и...»
«И вы влюбились? Поздравляю! Можете уступить мне дорогу?»
«Стоять!»
— рыкнул дракон и схватил меня за талию, не прижимая к себе, но крепко, так что не сдвинуться с места.
«Я еще не закончил. Она сбежала, оставив после себя только туфельку. А вчера я встретил мэтра Мазеуса, когда он выходил от вас с парной туфелькой.
Я застыла, но, кажется, все-таки своей реакцией выдала себя с головой.
И он уверил меня, что это туфля модельера Леона Ферсиваля».
«О, какая радость! Вы уже примерили ему и раскрыли свои чувства?» — едко спросила я.
«Определенно»,
— осклабился мужчина.
«Только он понятия не имеет ни о какой туфельке».
«Какой кошмар! Должно быть, ваше сердце разбито».
«Да-да, мне нравилось подтрунивать над владыкой Марей. У него время от времени проявлялись чешуйки на висках. Но теперь они меня не пугали. Видимо, свыклась с местной реальностью». «Тогда я вернулся к мэтру», — продолжил дракон, словно не слышал моего ехидства. «И знаете что? Он сказал, что нашел эту туфельку у вас. Не подскажете, как такое возможно?»
«Сама не понимаю. Она оказалась в вещах, которые привез мне отец. Если есть вопросы, добро пожаловать в особняк тролля», — выговорила я со счастливой улыбкой. «Но если вы настаиваете, то можете примерить туфельку мне, так сказать, чтобы устранить сомнения». Я вытянула ножку из-под подола, показывая изящные ступни. Дракон опустил взгляд вниз, смотрел дольше положенного, затем, резко подавшись вперед, угрожающе протянул.
«Не играй со мной, девочка. Я не в твоей весовой категории».
«Хо-хо, он еще не знает моего истинного веса. Там-то почти в моей. Хотя ладно, признаю, что Бастиан в моей. Владыка Марей в любом случае выше и плечистее. Даже я в своем истинном размере казалась бы рядом с ним хрупкой». «Прекратите на меня шипеть, иначе стану наездницей и оседлаю вас». Попытался отойти назад. Даже удалось, дракон застыл. Я еще раз переосмыслила свои слова и поняла, что будь это мой родной мир, то фраза звучала бы ужасно пошло. Но это магическая реальность. Поэтому сделала лицо кирпичом и продолжила угрожающе смотреть на дракона.
«Ты меня за дикого принимаешь? Или она читала сказок об Ардаане Ониксовом и его избраннице? Так половина из них — глупость. Не думаешь, что можешь быть такой особенной для меня?»
«Кто-нибудь что-нибудь понял? Я нет».
«Увидимся вечером, леди, всегда дам отпор», —
хмыкнул дракон и отступил. Я открыла рот. Он же, продолжая усмехаться, уходил. Я смотрела ему вслед и негодовала. Вот вроде всегда гордилась тем, что смогу дать сдачи, а тут испытала неловкость. Просто из его уст это не звучало комплиментом.